Так, ну что, друзья, приветствую вас всех сегодня здесь.
Обещание с ВТО он выполнил, вот мы там, к сожалению, стали членами ВТО, почему мы оппозиция Государственной Думы сопротивлялись вообще руками и ногами, потому что это было одно из главных требований там Соединенных Штатов и ряда других западных государств. С блоком НАТО, слава богу, членами блока НАТО мы стали, но мы прекрасно видим, что сотрудничество идет полным ходом, и за эти годы то, что произошло, Россия отказалась от радиолокационной базы в Лондоне на Кубе, отказалась в принципе от поддержки кубинской власти. То, что больше всего беспокоило Соединенные Штаты, потому что они еще называют Кубу непотопляемым авианосцем у своих берегов. Мы этот авианосец потопили абсолютно самостоятельно. Мы отказались от главной еще советской военной базы, потом российской военной базы во Вьетнаме, в Камране, тем самым уйдя полностью из Юго-Восточной Азии, лишившись возможности там что-либо делать. Мы усилили альянсы для транзита по своей территории, для операции в Афганистане, и натовские самолеты впервые за все время стали свободно двигаться через нашу территорию. Как прекрасно знаете, это не было каким-то временным действием, которое вот однократно там совершалось властью в конкретной ситуации террористической атаки. Вы прекрасно знаете, что совсем недавно мы создали военную базу НАТО на своей территории, в Ульяновске, где, соответственно, происходит разгрузка, погрузка и ремонт американской военной техники. И эту власть мы считаем антизападной. Я считаю, что более того, что не было вообще у нас в стране более прозападной власти со времен царевича Демидова. Хорошо, давайте отвлечемся от наших взаимоотношений там, с Америкой, с Европой и так далее. Давайте посмотрим на наших ближайших соседей. Мы полностью проиграли Украину. При Ельцине, абсолютно прозападном президенте, мы говорили про интеграцию с Белоруссией, при Путине мы перестали об этом говорить. Мы потеряли наших союзников в Казахстане, мы потеряли вообще всю Центральную Азию. Мы потеряли Киргизию чередой из двух революций, одну из которых мы проспали, а другую прямую, то есть мы проспонсировали приход к власти прозападный режим, который там на данный момент находится. Причем я в Киргизии был очень много раз, это вообще такой очень интересный регион, потому что вообще все это западное влияние там шло во имя конкретной военной базы в Манасе, рядом с центральным аэропортом Киргизстана. Так вот, единственное, что волновало наши власти, это кто будет поставлять топливо в этот самый аэропорт. И когда они узнали о том, что американцы согласны и дальше покупать топливо у российских поставщиков, у компании «Роснефть», после этого наши все возражения относительно смены власти в Киргизии были сняты. Узбекистан только что практически полностью перешел на американскую сторону и сейчас выполняет абсолютно все, что предлагают американцы. Мы видим, что сейчас происходит в Таджикистане, это новое обострение, которое происходит прямую под иностранным влиянием. Так вообще, чьи интересы отстаивает эта власть? Мы можем говорить о том, что, может быть, эта власть просто не умеет что-то делать, она, может быть, что-то не знает, не разбирается, это не случайно так получилось, мы на самом деле в конце врагов, и мы слишком слабые для того, чтобы противостоять, и поэтому просто отступаем медленнее, чем мы отступали до того. Но вы посмотрите, при Ельцине таких отступлений, которые произошли при Путине, не были. И на самом деле это понятно почему. Потому что никогда до сих пор вывоза капитала из России не было в таких масштабах, как это происходит в путинской России. Да. Мы сейчас выводим вот за этот год, за первый квартал из России вывезено 109 миллиардов долларов. Это абсолютно рекордный отток капитала за все время существования постсоветской России, да и вообще, наверное, за все время, если говорить в нынешней цели. Где держат счета наши элиты? Она их держит на Западе. Где держат счета оппозиция? Оппозиция их держит в России. Так кто из нас более прозападный режим? Николай.
Уважаемый Лев, Пономарев задал, так сказать, не только тональность, но и вертикальность нашего общения, поэтому я тоже буду стоять, я вообще предлагаю, я давайте встанем, нас так будет лучше слышно, лучше видно, и мы сможем активнее общаться. Ну что ж, тезис, который отстаивает уважаемый депутат Госдумы, вообще на самом деле странный, что российская власть, российское государство – это иностранное имя. На мой взгляд, большей, ну, мягко говоря, странности произнести сложно. И поэтому любая сторона, которая произносит что-то новое, странное, она должна это доказывать. Поэтому в речи Ильи мы хотели бы, конечно, с вами услышать какие-то доказательства. Давайте посмотрим, что нам положение Илья сказал. Во-первых, первое, что бросается в глаза, взял в качестве точки отсчета 99-й год. Понятно, что у Ильи Пономарева, у всех присутствующих здесь, ничего с 99-го года не поменялось. Я просто напомню, что уважаемый Илья Пономарев за это время поработал на ЮКОСе, потом, после того, как ЮКОС был закрыт и там уже не успел продать свои нефтяные ресурсы американцам, уважаемый Илья перешел депутатом в КПРФ. Но это, конечно, ничего не значило, его взгляды остались также принципиальными. После чего я ушел из КПРФ и вошел, как мы видим, замечательно во фракцию «Справедливая Россия». То есть прямо на Илье мы видим, что дважды поменял полностью свои взгляды. Сначала работал в организации «Думаться поворот». Причем, обратите внимание, работал не на последних должностях, так грубо говоря, по иерархии. Я посмотрел, примерно третье место после Ходорковского. Значит, ответственность за решение ЮКОСа, за те действия, которые были, отчасти, возможно, подчеркиваю, возможно, лежат и на уважаемом депутате Илье Пономареву. Кстати, тут, заметьте, депутатская неприкосновенность еще писается. В качестве примера привел Илья Пономарев. Россия ушла с базы Камрань во Вьетнаме. Россия ушла с базы на Кубе. Так вот, не далее, чем на прошлой неделе, в середине, я прочитал информацию, что Россия возвращается на базу во Вьетнам. Мы возвращаемся. Илья, я понимаю, что вам это не нравится. Что вы бы хотели, чтобы Россия вступила в НАТО? Я могу объяснить, почему это никогда не произойдет, если мне предоставите время для этого, потому что у нас все-таки дискуссия. Если хотите, могу вам минут за пять объяснить, почему это полная глупость, и Россия никогда в НАТО не вступит. Но самое главное, обратите внимание, кто является кумиром Ильи Пономарева? Президент Ельцин, при котором ничего вообще не было сдано. Я убежден, что в этом зале есть люди Северного Кавказа, которые на себе и своей семье испытали политику этого президента, который ничего не сдал. Я очень вас прошу, после нашей встречи объясните уважаемому депутату, потому что он избрался от другого региона, от Новосибирска. Он, видимо, не знает, что творилось в другой части нашей страны во время правления президента Ельцина. Но это тоже, так сказать, к слову. Мы слышали набор красивых фраз. Мы слышали о том, что оппозиционеры держат счета в России. Но мне тоже хочется посмеяться, особенно вспомнить оппозиционера Ксюшу Собчак. Вот уж кто держит не то, что счета, а прям в конвертах складывает. Да? Я понимаю, что у всех могут быть странные хобби. Да? И может быть Ксюша Собчак коллекционирует деньги в конвертиках. Но не очень понятно, почему в этих конвертиках купюры евро по 500 лежат по номерам. И вот номера из первого конвертика являются продолжением второго конвертика, третьего, четвертого и пятого. То есть, видимо, она собирает коллекцию 500 евровых купюр. И мы с вами можем понять ее отчаяние. Ведь эту коллекцию невозможно довести до конца. Невозможно собрать все 500-евровые купюры. Поэтому вопрос, почему Ксюша выходит на площадь, доведенная до отчаяния, для нас с вами очевиден. Она доведена до отчаяния. Коллекцию не собрать. Ну, а если мы с вами хотя бы предположим на одну минуту, что все-таки эти конвертики имели другое предназначение. Ну, на секунду предположим, вот такую дикую мысль, дикую. Илья, конечно, знает, что в политике деньги не играют никакой роли. Илья шел туда не для того, чтобы бизнес-классом летать, голодать в Астрахань. Не для этого он шел туда. Он шел для того, чтобы помогать своим избирателям. Мы это все понимаем. Так вот, если мы хотя бы на секунду подумаем, что Ксения Собчак какие-то эти конвертики вместе со своим другом Яшиным должна была давать тем, кто собирался еще раз кидать наших ОМОНовцев асфальт, то предназначение конвертиков и ее отчаяние станет для нас более понятным. А теперь о том, что сейчас происходит в России. Я сторонник жесткого государства. Я сторонник наведения порядка в стране. Я сторонник того, чтобы Россия играла величайшую роль в мировой политике, так как это было неоднократно в нашей истории. Я за то, чтобы мы вернулись в нашу базу Лурдос, за то, чтобы мы вернулись в нашу базу на Кубу, за то, чтобы мы открыли новые базы. Хотите, давайте поговорим о базах в Киргизии. Никуда там никто не делся. Я, опять же, Илья, могу вам объяснить, почему Узбекистан вдруг выходит из ОДКБ. Ну, если дойдет до этого слова. Так вот, много вы сказали, но не сказали самого главного. Вы не объяснили уважаемым людям, хотя я думаю, что они и сами это знают, почему происходят такие события в мире. В мире гегемон нынешних, Соединенные Штаты Америки, ведут дело к очередной войне. У них государственный долг 16 триллионов долларов, почти 16. Им этот долг нужно списать. Списать это может только большая война, как это было в Первой мировой войне и Второй. Сегодня они уничтожают легитимные режимы в Сирии, в Ливии, в других исламских государствах. Они готовят коллективного Гитлера. И этого коллективного Гитлера они поведут к нашим границам. Куда? В Среднюю Азию. И поэтому президент Узбекистана загодя пытается договориться с тем, кто несет революцию в его страну. Это колоссальная ошибка. Договориться с тем, кто хочет видеть тебя мертвым, невозможно. Но президент Узбекистана пытается это сделать. И политика России не имеет никакого отношения к тому, что произошло. Объясню еще раз для уважаемого Ильи Пономарева и для вас. Вот представьте, вы приходите, вы, российская политика, вы приходите в Узбекистан, Таджикистан и говорите: Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, вступайте, пожалуйста, в таможенный союз. Мы дадим вам деньги дополнительные, мы спишем ваши долги, мы лично вам дадим какие-то деньги. Вопрос, куда эти деньги, уважаемые руководители любой страны мира, могут положить? Вспомните, где лежали деньги Баши Расова. Они лежат в западных банках, они там арестованы. Где лежали деньги, как их называли, Муаммара Каддафи, в западных банках? То есть даже подкупать кого-то нет смысла, потому что деньги в нынешнем мире будут деньгами, они не будут арестованы до тех пор, пока этого хочет Вашингтон. Поэтому договориться с нашими соседями вы можете только апеллируя к их здравому смыслу, используя два главных метода политики и дипломатии. Это кнут и пряник. И обратите внимание, Таджикистан попытался потребовать деньги за базу, которая там находится. Наши дипломаты договорились без единой копейки и без единого высланного, так сказать, гастарбайтера. Российская дипломатия очень эффективно тормозит вторжение Соединенных Штатов в Сирию сегодня. Наоборот, сегодняшняя дипломатия России вызывает уважение, но она исходит из тех возможностей, которые у России есть. Потому что политика, я думаю, тут уважаемый Илья со мной согласится, это искусство возможного, а не искусство сотрясения воздуха после полета в бизнес-классе.
Давайте
пока перейдем к вопросу. я могу отвечать. Пожалуйста.
А сейчас же мы будем конкретный факт из Рухуса, из Кабралью, из НАТО. Это же конкретное заявление. И Путин никто за язык не тянет. Да? Он же делает эти конкретные заявления, делает конкретные шаги, которые мы можем по-разному оценить. Вы на это говорите только одно. Эти шаги – это совсем не то, что это кажется на самом деле. Да, это вообще там такие двойные, тройные, сложные схемы. Мы просто там всего не знаем, а на самом деле у него есть совершенно другие соображения. Но мы же всегда по осени считаем. Мы же видим, какие шаги он совершает. Вы говорите по поводу большой войны, которая идет на Америке. Я с вами здесь на 100% согласен. Я считаю, что действительно большая война Америке очень выгодна. Более того, я считаю, что Америка делает все возможное для того, чтобы она произошла. Более того, я с вами даже соглашусь с тезисом относительно такого Гитлера, который она выращивает. Но только давайте посмотрим на мировую арену. А у нас вообще кто претендент на позицию вот этого Гитлера? Мы разве видим лидера хотя бы одной, вообще значимой, хоть немного значимой страны, кто мог бы претендовать на эту роль? Вот у нас было несколько таких фюреров, да, то есть в нашем окружении. Во Франции вот был господин Саркози, да, то есть там в Италии был господин Берлускони. Все друзья, между прочим, Владимир Владимирович, самые близкие его друзья международные. Но никто из них у власти не удержался. А кто еще остался? Кого Америка выращивает? Не наш ли случайно тот самый, которого Америка выращивает? Не наша Америка защищает тем, что не дает возможность Конгрессу принять список Магнитского. Кто его больше всего тормозит? Госдеп США. А чего это он так беспокоится о судьбе наших коррупционеров? Может быть, на то есть определенные причины? И зачем вы постоянно передергиваете мои слова, вы очень подробно разобрали мою биографию, я вашей биографии, ваших взглядов и так далее вообще никак не касался и касаться не собираюсь и в будущем.
Чтобы у нас было много мандатов в обмен на один тон.
по поводу того, что Илья готов поменять мандат на отставку президента. Я хочу сказать, что нельзя на кеш не меняет.
Ситуация сегодня в Сирии ровно такая же, как в Испании в середине 20 века.
Когда англичане спровоцировали Франко на мятеж, они запретили какие-либо поставки оружия противоборствующей стороны. То есть был такой нейтралитет. Единственная страна, которая доставляла оружие законному правительству Испании, был Советский Союз. История на определенном витке полностью повторяется. Теперь хотелось бы объяснить мне, почему Россия никогда не может вступить в НАТО. И поэтому такие фразы являются всего лишь неким дипломатическим танцем на неволе. Значит, что такое НАТО? Это блок, в котором одна страна должна воевать с другой. Основной противник англосаксов сегодня – это не только Россия, но и Китай. Поэтому главная их задача – стравить Россию с Китаем и вызвать войну между двумя народами. Если Россия будет членом НАТО, это значит, что Бельгия, Соединенные Штаты Америки, ФРГ должны посылать свои войска, потому что защищать Россию от китайцев. Этого никогда не будет. Поэтому будет партнерство во имя мира, будет программа сотрудничества лет на 30, но никаких конкретных обязательств не будет. Никто никогда не примет Россию в НАТО. НАТО делалось как противник России, и вступление России в НАТО полностью перечеркивает смысл существования этого блока. Вот и что. Соединенные Штаты не так опасны.
Для меня любая внешняя сторона должна рассматриваться как потенциальный партнер и как потенциальный оппонент. Мы должны понимать от каждой стороны, что можно ожидать негативного и что можно ожидать позитивного. И в нормально работающей стране есть вооруженные силы, которые защитят от любых негативных проявлений и которые будут показывать любым соседям нашей страны, что мы в состоянии защищать свои интересы. И нормальное торговое ведомство, которое будет развивать коммерцию с той страной, которая находится рядом с нами, в интересах большинства россиян. И мы прекрасно видим, каким образом выстраиваются наши вооруженные силы и каким образом выстраивается наша экономическая система. Она явно не в интересах большинства россиян.
Ну вот еще раз хотел сфокусировать ваше внимание, уважаемые слушатели, на расстановку приоритетов внешней политики. Соединенные Штаты Америки целый ряд оранжевых революций провернули на постсоветском пространстве. Я думаю, что Илья согласится, что и на Украине, и в Киргизии были события, инспирированные извне. Так? Или все само собой случилось, Илья?
Инспирированные нет. Поддерживаемые, да.
Ну, то есть люди сами, как Ксюша Собчак, вышли на улицы, а потом пришла помощь Запада. Но изначально никакой организации, никакой помощи не было. Никаких конвертиков, никаких дипломатов, журналистов, ничего не было этого.
Ну, кстати, вы мне напомнили, я вам забыл сказать, все эти Собчак действительно доказано следствием комитетом Российской Федерации или Украины. Находится на территории Российской Федерации. Чай, если бы он находился в Базеле, вряд ли бы смогли бы реквизировать полтора ляма зелени, правильно? Значит, он все-таки тут находится. Так все-таки кто прав в этой ситуации? А относительно Украины, я там был, я так все видел. И я могу сказать, что, конечно, изначально люди вышли, потому что они были возмущены той политикой, которую проводила власть Путина. А то, что, безусловно, был западный интерес, направленный на то, чтобы оторвать Украину от России, это тоже безусловно. И главный, кто помог Западу реализовать эту задачу, к сожалению, была команда российских политтехнологов во главе с Глебом Олеговичем Павловским и Сергеем Александровичем Марковым, который очень эффективно реализовал задачу, чтобы Киев, русский город, который всегда говорил на русском языке, стал украиноязычным просто потому, что назло России, которая грубым образом пыталась смешиваться на политику Украины, в отличие от Запада, который таким образом не действовал. И в результате именно вы восстановили против себя половину населения страны.
Очень интересный слайд у наших депутатов. 1,5 ляма зелени, да, по-моему, так? Очень интересно. Так вот и говорите, будет 1,5 ляма зелени. Но мне кажется, мы с вами должны к нашей молодежи относиться с большим уважением и говорить на русском языке. А теперь перейдем опять же к внешней политике.
Сделаем специальную лекцию, посвященную
русскому языку. Да. Но вы просто назвали меня писателем. Я как писатель на это обращаю внимание. Но я хочу сказать, что
помимо
писательской деятельности, я занялся еще общественной деятельностью. Вот сейчас вместе с моими единомышленниками мы организуем партию. Она сейчас находится в стадии регистрации. Партия называется «Новая Великая Россия». Поэтому я очень надеюсь, что через некоторое время, Илья, наши с вами дебаты будут происходить, так сказать, вместе немножечко другого. Да? И мы будем обсуждать, может быть, другие вещи. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что через 4 года, после того, как доведенные до отчаяния, как вы говорите, российскими политологами, жителями Украины, вышли на улицы Киева, они почему-то не захотели переизбрать тот оплот света свободы, которого навязали американцы в 3 тура, что совершенно невиданная для демократии процедура. Если бы действительно проблема была в Януковиче, он через 4 года не мог бы стать президентом Украины. Это был морок, это была пелена, которая сознательно насаждалась тогда в Украине. Вот что это было. Через 4 года Украина очнулась уже в здравом уме, выбрала нового президента. Удивительным образом это оказался тот, кого заставили американцы не выбирать 4 года назад.
Вы знаете, Николай, мне кажется, что ситуация на Украине обсуждать не пустится, мы находимся в России, и это дело уже прошлое, но тем не менее. Главная заслуга той крайне неуспешной власти, а она на самом деле ведь ровно то же самое, что и пушкинская власть. Это просто одна группа олигархов была сменена на другую группу олигархов. Там никакой совершенно революции не было. Поэтому американцы, русские, абсолютно не важно. Это местный бизнес, который друг с другом дрался. Но одно очень важное достижение оранжевой власти, оно безусловное было, это то, что их смогли на честных демократических выборах переизбрать. А мы от своей избавиться до сих пор не можем. Потому что выборы у них, а там они есть.
Илья, как ваш будущий конкурент по политической борьбе, я вам очень желаю острой демократической борьбе проиграть следующие парламентские выборы в России.
Если это будет честно.
Абсолютно. А теперь, по сути, скажите, пожалуйста, вы все время говорите о неуспешной власти. Вы повторяете вот эти мантры, за которыми нет никакого смысла. Сколько денег должно лежать в Ксюше Собчак конвертиках, чтобы вы сказали, что эта власть успешна? Вот сколько? 1.5 мало? Сколько? 3.5? 5? Сколько? Вот мерило успеха для вас это что?
Вот вы не понимаете, вот когда у Ксюши Собчак на личных денег конвертах не будет лежать, вот тогда я буду считать эту власть успешной. Это означает, что в стране есть нормальные условия для ведения бизнеса, которые не дают возможность людям прятать наличные у себя дома в сейфе. Когда их можно держать нормально в банке, за ними не придет какой-то полицейский, который предъявит требования и скажет, что это все мое. Вот что я называю успешным
страной. Мне, конечно, не хотелось бы уделять Ксении Собчак много времени, но просто нельзя не заметить, что раз она говорит, что это ее деньги, и заработала она их легально, то ничто не мешает ей положить их в банк и получать какой-то доход. Нахождение в конвертиках говорит о том, что происхождение денег на что-то другое. Но я сейчас предлагаю, может быть, попросить кого-то из зала задать новую тему нашей с вами дискуссии.
Так,
ну
что? Кто у нас самый большой вопрос? У нас там вон сейчас микрофон, можно очередь с вопросом поставить. И из зала.
Я с ними постоянно сталкиваюсь в разных регионах, я сталкиваюсь с ними. моей и теми людьми, которые стоят за мной, которые идут за мной, гораздо больше общего с теми людьми, которые идут за Николаем, чем, например, за последователями молодой партии Единой России. Потому что это люди неравнодушные, которые действительно болеют за нашу родину. И наши люди, русские патриоты, и за Николаем стоят русские патриоты. Мы немножко по-разному понимаем этот самый патриотизм. Но именно здесь имеет смысл эти позиции сближать. А с Максимом мы и так общаемся постоянно. У нас же, видите, достаточно разное точки зрения, мы сводились на этом вопросе, да? А еще раз скажу, что с Максимом это происходит постоянно.
Александр, Максимовская область, я хотел бы, во-первых, выразить свое негативное отношение к реакции, очень легчонно, непонятно, никому не нужно.
Нет, скажите, как вы на ОМОН натравливали демонстрантов.
Я сейчас скажу. поводу первого я скажу очень просто. Да? Вот я уже дважды был в Следственном комитете на допросе, причем пришел туда добровольно. Единственный человек, который там пришел добровольно. Ровно потому, что я считаю, что очень часто занимается Следственный комитет, он таскает людей, которые вообще не имеют никакого отношения к организации этой акции, к тому, что происходило, фактически просто создает заложников. Да, которые же потом, что потом сказать. То есть вот организаторы, они все равно придут сухие из воды, у кого-то там депутатская неприкосновенность, за кого-то там Запад будет вонять, за кого-то еще что-то, да, а вот рядовые люди будут сидеть. Поэтому я пошел в Следственный комитет сам. Так вот, Следственный комитет знает, и они мне сразу сказали, что этот ролик мы с вами не обсуждаем, потому что мы знаем, что это монтаж. В этом ролике подлинным является первая часть. Когда я говорю, идите сюда, здесь подлинно. И Следственный комитет знает, потому что есть видеосъемка, не наша абсолютно, а человека, который скорее вот к вам ближе, Сергея Минаева, который снимал эту съемку. И там видно, что я зову людей, у которых на руках бабушка, которая потеряла сознание, которые считали, что она умерла. Знаете, там были слухи о том, что там человек погиб. Да, это речь идет про эту женщину, она не бабушка, а там женщина лет 50-55. И я говорю, идите здесь помню, чтобы ее можно было вынести. И показываю туда, где стоит скорая помощь. И Следственный комитет это знает. В отличие от вас, которые пытаются той информацией, которую вот последователи интернет-ополчения, значит, распространяют по сети, где в стык поставлены кадры из разных вообще частей того, что происходит. Я стоял вообще с левой стороны цепи, а прорыв происходил справа, в самой болотной площади. Это что касается вот этого самого первого ролика. А что касается интервью с Ксенией Собчак, то я не отказываюсь абсолютно ни от одного своего слова. Я не считаю, Ксения Собчак тоже, вы должны это прекрасно понять, она либерал, я левый. Для меня либералы, наверное, будут противниками более серьезными, чем, например, вот те люди, которые называются там державными патриотами. Да? То есть я считаю, что в этом смысле наши здесь позиции ближе, чем моя позиция вот с либералами из 90-х. И как вы прекрасно знаете, я с Ксенией даже обращался к ней о том, что некоторые ее действия, они негативным образом воздействуют на движение. И я от своих слов нисколько не отказываюсь. Я ей пытался объяснить точку зрения левого человека, каким образом мы хотим менять ситуацию в стране. Это была достаточно длинная дискуссия относительно революции 17-го года, почему она произошла, относительно того, чем нынешняя ситуация похожа на революцию 17-го года. И вы тоже, наверное, знаете по моей позиции, которая неоднократно во многих местах высказывалась относительно того, что я считаю самым реальным и самым желаемым способом преобразования этой ситуации, выхода из того политического кризиса, в котором мы сейчас находимся, это сценарий такого круглого стола по образцу польского, когда бы села власть, села бы оппозиция и договорилась бы мирно и конструктивно относительно того, как трансформировать эту власть. Я считаю, что единственный способ – это диалог, я поэтому приехал сюда. Но я очень боюсь, что этот диалог будет невозможен, потому что если мы друг на друга будем просто вешать ярлыки, распространять друг против друга подметные ролики, одни писать «Путин, уходи», а другие писать «Путин, сдай мандат», то есть «Пономарев, сдай мандат», то никакой толк от этого не будет, диалога не получится.
Когда вы не можете делать то, что нужно для вашей страны,
Потому что депутаты Государственной Думы ходят кидаться асфальтом в ОМОН, когда у вас террористические банды бродят по территории России, вы должны последовательно двигаться как к отвоеванию этого государственного суверенитета. И сегодня он не помнит. Нет ни одной страны в мире, ни одной, кроме Соединенных Штатов Америки или Великобритании, которая могла бы проводить политику полностью в своих интересах. Даже Китай вынужден покупать американские облигации. Хорошо, вот нашу власть оставим за стол, подозреваем ее в чем-то. Но в чем вы будете подозревать китайских коммунистов? Почему китайские коммунисты не наштамповали ядерных ракет? Ну почему в Китае до сих пор порядка 100 зарядов есть? Почему они не делают еще 1000 зарядов? Почему они не построили до сих пор ни одного авианосца? А потому что это колоссальные деньги. Весь госбюджет, точнее военный бюджет Китая, это стоимость одного авианосца, чтобы вы понимали. И поэтому выбор стоит. Либо Китай модернизирует свои, другие вооруженные силы, либо делает один авианосец. Это колоссальные деньги. И только сейчас мы дошли до возможности выделить деньги на новую военную программу. И вы смотрите, какая критика. Кудрин тут же говорит, невозможно, выплатить невозможно. Вой либералов, это невозможно, у нас не хватит денег. Вот о чем идет речь. Даже минимальный бюджет, а это достаточно небольшой по американским меркам бюджет, уже вызвал шквал критики, вой, проклятия и прогнозы о том, что все погибнет. Вот это.
Спасибо. А можно я здесь решаю? То есть, Николай, сколько боевых частей несет один полуплен?
Я не являюсь специалистом военного.
Хорошо, сколько стоит один полуплен? Порядка вещей?
Я не знаю.
Его старый друг и поэтому он так долго держался у власти, потому что Путин начинал свою карьеру в Москве
как пресс-секретарь
Алексея Леонидовича Шкудрина. Он его спас от опалы в Питере, он его взял к себе в Москву, и Путин первые полгода в Москве работал пресс-секретарем у Кудрина в Кремле, когда Кудрин был начальником контрольного управления администрации
президента. Вы задали вопрос фамилии. Вот кто сейчас будет за финансы? Какой президент Путин назначил
министр финансов? Ну, первый замок Кудрина, это, собственно, человек, который назначил на самом деле Кудрин. Это верный продолжатель его позиции.
А я думаю, что не верный.
И поэтому первый человек, первое действие, которое начало это министерство финансов делать, это, собственно, реализовать военный бюджет, про который вы так печетесь. И уже сейчас, в бюджете на следующий год, военные расходы снижены в сравнении с тем, что их запланировал Медведев, который сдал Илью и все остальное, и вообще является прозападным либералом.
Yeah.
ну, такой очень старый бородатый анекдот, когда идет совещание в ставке Гитлера, туда заходит Штирлиц и уверенным шагом идет к сейфу, значит, копается там отмычкой, открывает, вытаскивает секретные документы, ставит там тушенки и уходит. Значит, ошарашенный Гитлер спрашивает, что такое было. Ему Шелленберг говорит, ну, это вот у меня работает такой Штирлиц, он русский шпион. Гитлер говорит, если вы знаете, что он русский шпион, почему же вы его не арестуете? Он ставит Мюллер и говорит, вы знаете, он сработает. Вот, это вот как раз вопрос относительно Бастрыка. Да? Я провожу правовой дефлекс. Да? Значит, у нас в законе о госслужбе сейчас написано о том, что государственный служащий, во-первых, не может иметь иностранного гражданства, во-вторых, не имеет права иметь бизнеса нигде, не только в России, не только за рубежом, но и в России. В тех документах, которые подтверждены официально чешской стороной, мы видим, что у господина Бастрыкина на момент его назначения бизнес был, причем был бизнес в Чехии, это коммерческая компания, которой он был официально управляющим, то есть это по любому закону квалифицируется как наличие бизнеса. Я в данном случае отвлекаюсь от того, платил ли он налоги, там это уже 135-й вопрос, да? Но бизнес у него был, значит, уже закон был нарушен. Вид на жительство – это шаг получения гражданства, и он точно так же должен раскрываться, и от него человек должен отказываться. Более того, об этом факте было известно президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, потому что письмо об этом ему было написано депутатом «Единой России» господином Хиншеев, который написал о том, что у него человека есть гражданство, и у человека есть не просто собственность, а бизнес за рубежом. Тем не менее, в нарушении закона Российской Федерации, что является прямым халатным отношением к своим обязанностям, президент Российской Федерации, генеральный прокурор Российской Федерации даже не шелохнулись и не отреагировали на это прискорбное обстоятельство. Что вызывает, конечно, сомнения в их беспристрастности и неангажированности по сравнению к государственному суверенитету Российской Федерации.
По поводу закона о том, чтобы те, кто получает наши граждане, получают деньги из-за рубежа, имели бы штампы у себя о том, что они иностранные агенты. В этом смысле наша позиция полностью совпадает с позицией Ильи Пономарева, справедливой России КПРФ, и совпадает с позицией Единой России. И что из этого? Какой вывод надо сделать? А вывод такой, что на сегодняшнем политическом поле России нет политической партии, которая бы отражала интересы большинства нормальных граждан России. Именно поэтому мы пошли и начали процесс регистрации новой политической партии. Так что о шизофрении тут говорить вам могу вообще странно, а можно говорить о последовательной позиции и о конкретных шагах, которые вытекают из конкретных взглядов.
Даю справку. Опять-таки, чтобы не было никаких теней на никаких друзьях. Господин Бабкин – активный участник болотного процесса, который являлся одним из спонсоров митинга на Сахарова. Вот его там присутствующий хорошо видно, это владелец завода «Россельмаш» в городе Рассуда. Его присутствие, такая партия с пчелой, такие огромные белые шары, любая фотография проспекта Сахарова в декабре, значит, 24 декабря, их очень хорошо видно. То есть вы находитесь на содержании у нас, к моему прессору, надо будет позвонить господину Бабкину, кстати, законченным либералом, между прочим, вот, и намекнуть ему о том, что за известие он повез. Что касается того, кто является последовательным или непоследовательным борцом с ВТО, я участвовал в целом ряде международных протестов против ВТО в разных странах мира. В 2006 году был координатором контрсаммита Большой Восьмерки в городе Санкт-Петербург, в котором одно из основных требований было не вступление России в ВТО. И нам, кстати, удавалось довольно долго саботировать, потому что мы действовали как раз, организовывая российский бизнес, на то, чтобы он противостоял. Я считаю, что мы шли к этому 15 лет, это не только мудаковатость российской власти, это еще и, в общем-то, такой спокойный саботаж российского бизнеса, который к этому привел. Без всякого господина Бабкина депутаты от «Справедливой России» и КПРФ подали иск в Конституционный суд. И путинские шакалы ходили и выкручивали руки судьям Конституционного суда, чтобы они по формальным основаниям отклонили этот иск и отказались бы рассматривать его по существу. Потому что даже процесс вступления России в ВТО был не обоснован с точки зрения юридического процесса. Они даже чисто не смогли документы подготовить, не то что обосновать, зачем нам это нужно.
На самом начале обвинили меня в некорректности и нашей дискуссии, хотя я считаю, что дебаты это место достаточно жесткого времени. Но сейчас вы пропустили, на мой взгляд, со всеми простительными дискуссиями. Вы сказали, что я довольно освежаю. Причем освежание у вас. Вы сказали, вы меня содержите.
Нет, я не
знаю, что вы поподробнее. Я никогда не получал ни копейки ни от кого, ни от Бабкина, ни от Деркина. И поэтому я прошу вот такие бездоказательные слова, но это не смею пускать.
Я затем не думаю, что вы сказали, вы сказали.
Я этого не сказал. Я сказал, что? Я сказал. Вот теперь что я сказал? Я сказал, что в инициативе профсоюза граждан России была сформулирована идея референдума. К этой идее присоединилось патриотическое движение народа собора. Партия Дина Бабкина на определенном этапе нашему движению присоединилась Сюцелина. И замечательно партия Дина проводила сами митинги совместно. И я считаю, что нам удалось господина Бабкина и его партию оттянуть от белолеточного и привести на патриотические митинги, что я считаю одним из многих плюсов тех митингов, которые мы провели в Петербурге и Москве. Поэтому еще посмотрим, с кем вместе мы будем стоять в следующий раз на моем митинге.
Западной цивилизации, которая, с моей точки зрения, России, безусловно, принадлежит. будет дальше с миром, потому что действительно существует достаточно серьезная угроза, ценностная угроза тем вещам, тому образу жизни, тем ценностям, которые есть у нас. Я не буду говорить, что есть какие-то страны, там это исламская угроза и так далее, потому что это все гораздо более сложно. Здесь нету там черного, белого, нету вот таких вот жестких граней, очень много полутонов в политике, это очень сложная вещь. Но это, безусловно, процесс, который набирает форму. И России еще предстоит определить свое место в этом мире, потому что все последние 20 лет мы вместо того, чтобы лидировать в мировом процессе, а мы, как не относиться к Советскому Союзу, были лидером мировой истории, мы определяли ее лицо. А сейчас мы плетемся в ее хвосте, мы абсолютно не являемся сырьевыми придатками Запада. Это сделала та власть, которая была в 90-е, и закрепила та власть, которая у нас в стране в 2000-е годы. И я со своей стороны, как депутат, я сделал очень много для того, чтобы у нас какой-то диалог шел. И как раз вот когда отдельные товарищи совершенно спекулируют относительно того, что я общаюсь там с американскими послами и так далее, я общаюсь регулярно с президентом Соединенных Штатов. Я с ним общался несколько раз и делал это поручение Дмитрию Анатольевичу Медведеву, его администрации, для того, чтобы вот процесс обмена с точки зрения инновациями, высокими технологиями у нас в стране был запущен и шел бы вперед, для того, чтобы наша молодежь не уезжала на Запад, а оставалась у нас в стране, работала здесь, платила налоги здесь, создавала рабочие места здесь, чтобы наша страна развивалась. Более того, я был раньше на Селигере. Я приезжал сюда полтора года назад на инновационную смену. И к вашим коллегам, таким же, как которые сидят здесь в зале, мы как раз говорили на эту тему. Говорили на тему инноваций, говорили на тему высоких технологий, говорили о том, как это заниматься. Это конструктивная деятельность. И я считаю, что необходимо ее вести. Необходимо ее вести с Западом, потому что как раз в ней, например, тот же самый Китай, вот 100% является нашим конкурентом. И очень опасным конкурентом. Я не буду говорить там про военную угрозу, там, геополитическую угрозу, культурную угрозу, в области инноваций он 100% наш конкурент. И, конечно, здесь нам нужно понимать, какое наше место в мире, не быть замкнутыми, всего бояться, и сидеть и говорить, вот там Путин, который нас защитит, а мы будем сидеть в бункере и
трястись. Может быть, я продолжу сейчас с этой статьей, и мы проголосуем по поводу сегодняшних наших
прав. Что касается международного сотрудничества, должно быть или нет, вопрос еще не висит, потому что у нас есть международное окружение, должно быть международное сотрудничество. Не может быть вакуум. Вопрос только такой формы, как происходит международное сотрудничество. Если к вам темной ночью подходит два пятюга и забирает вас кошелек, это тоже можно назвать международным сотрудничеством. Вот в такой форме Запад очень точно осуществляет. Наша задача, чтобы оно происходило взаимовыгодно. И в первую очередь для нас находится здесь, в России. Не международное сообщество, не общечеловеческие ценности, а прагматичные интересы нашей страны. И в одном я категорически не согласен с ними. И я считаю, что это вопрос фундаментальный. И мне говорят, что Россия – это составная часть западной христианской цивилизации. Ничего подобного. Россия – это отдельная, уникальная цивилизация. Это страна цивилизации. И попытки включения ее в другую, чуждую цивилизацию приводит к этим печальным результатам, которые мы видим. Мы другие, мы ментально другие. Мы тоже белые, мы христиане-мусульмане, но у нас другая цивилизация. И мы родители отдельные, новые, великие в России.
Я буду жить в Великой России. Мне не надо сотни тех поливальщиков, которые эту пену берут. И не надо нам об этом говорить. Мы уже живем в Беларуси. И будем.
Соглашайтесь.